Мы читаем книгу «Каббала для начинающих», предисловие к Талмуду 10 сферот, страница 162, пункт 10. Вопросы можно задавать в течение урока через интернет-сайт по адресу www.kab.tv. Вопросы, связанные с тематикой материала, будут заданы в прямом эфире. Каббала для начинающих, предисловие к Талмуду 10 сферот, страница 162, пункт 10. В Зоар, в книге Зоар сказано: «И сказал Творец, да будет свет, и возник свет. Возник свет для этого мира, и будет свет для будущего мира». Смысл в том, что в изначальном действии сотворены были в облике своем и на всю высоту, во всем совершенстве и великолепии. А поэтому свет, созданный в первый день творения, возник во всем своем совершенстве, включая и жизнь в этом мире, и максимально утонченную, в мире выраженной словами «возник свет». Итак, «и сказал Творец, да будет свет, и стал свет», это значит, что и в этом мире, и в будущем мире, и во тьме, и между тьмой и светом нет никакой разницы, а есть мир бесконечности, все готово, там все находится в совершенном виде, в первом, втором и третьем состоянии, как мы изучаем в предисловии книги Зоар, в полном совершенстве, все действие творения было создано изначально единовременно. Килим, света, все готово для Гмартикуна. Замысел творения моментально создает все в конечной форме, в полной и совершенной исправленной. Но что? Сейчас человек должен в течение своего развития внутреннего в своем постижении, в своих ощущениях раскрыть состояние совершенства и увидеть то, где он находится. Поэтому он говорит, что первый день творения, свет первого дня творения включает в себя все. В словах «и будет свет» есть все. Но для того, чтобы подготовить возможность работы, чтобы творение было свободным, как творец, и почувствовало свое, все мироздание как свое, предназначено ему, и чтобы владело им, прочувствовало его, а не растворялось в нем. Для этого, для того, чтобы дать творению такую возможность стать подобно Творцу, скрыл Творец его для праведников на будущее. Поэтому сказали они своим чистым языком, возник свет для этого мира, но не остановился на этом, и возник свет для будущего мира. То есть, занимающиеся Торой и заповедями Лишма удостаиваются его только в будущем, что означает, в будущем, по окончании очищения своего тела путем Торы, их тела, значит, общее желание получить, которое разделяется на 613 желаний, исправляющиеся 613 святами от ради получения на ради отдачи. Тора означает сила, исправляющая желание, желание получить. Как сказано, создал Тору, создал приправу для исправления. И тогда, исправляя свое желание получить от эгоистического любви и к отдаче, означает, что очистил его, и после окончания очищение своих тел путем Торы, когда он постепенно исправляет его, тогда они становятся достойными того огромного света в этом мире, как сказано мудрецами, мир свой увидишь при жизни. Творец не подготовил все в готовом виде, но ты обязан раскрыть его в настоящем, то есть ты обязан раскрыть его в ощущениях. Нет времен, ты обязан прийти к состоянию, что это становится достоянием твоих ощущений. Понятно? Что значит «праведники делают заповеди в Торе, Тору и заповеди»? Я сказал, что такое заповедь. Заповеди — это исправление намерения от ради получения, от ради отдачи. Но что значит «делают это вместе»? Написано не во множестве. Праведники во множестве, в множественном числе. Я не думаю, что это здесь принципиально. Это уже внутренняя реализация. За счет чего именно, при каких условиях. Затем он уже будет об этом более подробно говорить. Вопрос, что такое свет? Что такое свет? То, что изменяет кли, и то, что наполняет кли. То, что порождает желание, и то, что пробуждает желание, побуждает желание, наполняет его. Все, кроме материала килим, которое, то, что ощущается в кли, и постигается им, называется свет. Давайте посмотрим определение в Талмуде 10 сферот. Поможет ли это? Нужно говорить понятно. Свет – это сила, которая порождает желание, побуждает его, и согласно реакции желания, включая свободный выбор, заложенный в желании, ощущается как наполнение в желании. Мы не понимаем, насколько Бальсулам дал действительно полное определение. Кроме материала творения, все, что работает над кли, все, что работает, все, что ощущается в нем, все, что побуждает его, все это называется свет. Я не знаю, дано ли здесь правильное определение. Свет – это все воспринимаемое в стадии далит, кроме желания, самого желания получить. Ну, нечего добавить. Это вся окружающая сила мироздания называется свет. Параллельно тому, что вы сказали в Талмуде Сферот первой части, свет — это все существующее в мирах, как сущее от сущего, кроме самого материала килим. Ну, просто невозможно иначе выразить. И вот можно написать об этом много, только будет ли это понятнее? Что такое свет? Это энергия.
Гам энергия.
То энергия тоже.
Гам, да, вин.
Тоже. Это программа. Это цель.
Это энергия.
Энергия. Это. Я даже не знаю, как тебе сказать. Материал кли. Это только я чувствую. Я реагирую. В обязательном порядке. И не более того. Все остальное — свет. И даже реакции, которые заложены в кли, оно приобретает от света. Мы не понимаем, насколько желание получить материал, сущее из ничего, это неживое. Мы не знаем, это первородный материал. Все, что есть в нем, все, что мы в нем чувствуем, видим, его структура, кристаллы, молекулы, атомы, вся конструкция, кубическая конструкция материала, допустим, кристаллическая, и формулы, жидкости, все их свойства, это уже не материал. В чистом виде. Это уже форма, которую материал приобретает. Вода, металл, железо, воздух, форма энергии. Это формы, которые материал, различные формы, которые приобретает материал под воздействием света. Сам по себе материал, мы не знаем, что это такое, потому что это также нечто... своего рода черная энергия. Она лишь воспринимает, впитывает. Поэтому он говорит, все, что принимается в нем, называется свет. Воспринимается в нем, называется свет. Сущее из ничего — это очень большая проблема. выразить это четкими определениями. Я бы сейчас не хотел в это углубляться. Я не думаю, что я даже и в состоянии буду это сделать. У нас нет примеров в нашем мире, на основе которых можно объяснить как нечто подобное. Пепел, прах, но пепел это уже понятие, возникшее после многих действий света, то, что вышло после влияния света. Допустим, ты сделал смешение между светом и материалом творения, клей, и после этого смешения ты вывел обратно свет, и то, что осталось, это прах. Понимаешь, это уже понятие, возникшее после многих действий света. В Каббале много говорится о свете. Свет, свет, свет. Что мы хотим подчеркнуть в Каббале? Это не всегда мы следуем за определение Бальшалама. И мы не всегда понимаем, что такое сущность ничего и что такое понятие праха. Я хочу уточнить понятие света. Что такое свет? Свет, в данном случае, он говорит, свет замысла творения, свет источник наслаждения, свет как воспринимаемый мной как позитивная энергия. Все это у нас называется свет. Свет солнца, свет мысли. Так человек должен пока что трактовать это для себя, потому что у него нет иной возможности. Даже и впоследствии мы не говорим о свете, а о том, что воспринимается в кли. Что значит воспринимается в кли? Я чувствую, что это есть во мне. Есть я, есть нечто, принимаемое мною, принимаемое во мне. Два компонента. А что такое он сам по себе, не знаю. Я лишь чувствую, что это то, что я получаю. Свет — это своего рода впечатление, реакция кли. На что? На нечто неизвестное. Кто-то там далеко меня пробуждает. Это кто-то, я не знаю, кто это. Я лишь чувствую, что я реагирую на него, так или иначе. И эта реакция, это не то, что я получаю от него, а то, что, на что я реагирую, то, что воспринимается во мне, это я называю светом. Итак, мы не говорим о свете вне кли. Нет Творца вне творения. Все это мы распознаем только в самом кли. Кли выделяет два параметра. Выделяет самого себя, как будто бы без света, как будто бы, потому что это тоже невозможно. Невозможно дать определение, если нет двух компонентов, света и кли. Итак, есть понятие «я без света» и «я вместе со светом». Я понимаю твое требование, но посмотрим. Может быть, так или иначе, я смогу это написать об этом в блоге. Можешь поставить вопрос. Напишу более просто. Вопрос из группы Бершевы. Может ли существовать понятие света только в том случае, если есть понятие кли? Правильно. Но мы говорим об этом отдельно, и об этом отдельно, и о двух понятиях вместе, предполагая, что одно без другого не может существовать. Пожалуйста, о чем мы говорим? О том, что все заложено в мире бесконечности, все есть в мире бесконечности, и творение должно раскрыть весь свет, все, что подготовил Творец, и почувствовать в нем в себя в мироздании таким, как Творец. Свой мир увидишь при жизни, то есть ты должен прийти к своей действительности, неважно, кто ты и что ты, в конечном счете, каждый, который чувствует себя как существующее, должен прийти к ощущению Творца, что он такой, как Творец. Что это такое, я не знаю, но это туда меня влекут, туда меня подталкивают, я должен понять, что мне стоит к этому приближаться. Это приготовлено нам как свет будущего мира. Пожалуйста. Пункт 11. Однако из слов мудрецов Хамуда мы видим, что они облегчили нам путь Торы больше, чем мудрецы Мишны, поскольку сказали, всегда должен человек заниматься Торой и заповедями, даже ло лишма, и от ло лишма придет к лишма, так как свет, заключенный в Торе, возвращает его к источнику.
То есть, что там было написано? Ты должен войти куда? В большие страдания. Жить страданиями так же просто, как это звучит. Чтобы это было... Чтобы ты привык к этому. И принять эту привычку, ты этим приобретаешь сокращение с помощью больших страданий, которые ты проводишь через свою плоть. Ты настолько к этому привыкаешь, к этим страданиям, что ты перестаешь ощущать, что ты вообще находишься в этой жизни. Ты делаешь сокращение на всю жизнь. Потом ты начинаешь заниматься Торой и заповедями для того, чтобы приобрести экраны ради отдачи. То есть весь этот большой путь увидеть истинное эго, которое усиливается над тобой, насколько ты преодолеваешь, оно усиливается над тобой, разрушить его, прийти к первому сокращению. Ты это должен сделать с помощью больших самоограничений. И люди это делали когда-то. Трудно в это поверить. Они были не как мы. И поэтому мудрецы Талмуда, это уже другой период после мудрецов Мишны. Талмуд — это объяснение, трактовка Мишны. Так они уже подготовили нам и высшую также систему для своей работы. Они произвели исправления, их было много людей. Они произвели такие исправления в системе Адама Ришон так, что во всем Адаме, что человек, даже если только начинает учить Тору, без всяких истязаний, он сразу притягивает свет, который исправляет его, по пути подготовки до Махсома. И поэтому, как здесь сказано, путь Торы другой. Не хлеб с водой ешь на земле, спи, а занимайся Торой. Мы тебе подготовили такую систему, чтобы свет воздействовал на тебя, даже если ты хочешь все только для себя. Все равно свет приходит и влияет. То есть, не было этого условия. Было, но немного. До мудрецов Талмуда, а мудрецы Талмуда произвели эти исправления, и с того времени и дальше мы уже можем воспользоваться тем, что они нам приготовили, и в книгах, и в высших мирах. Если мы занимаемся так, как они нам советовали, без предварительных самоистязаний, мы притягиваем окружающие света, которые нас исправляют. То есть пользуемся Торой. Ицик? Когда началось понятие яда? Пользование Торой как ядом смерти все равно остался, потому что понятие получения ради получения, не выходящее из точки в сердце. Сейчас мы к этому подойдем. Это называется и народ, есть различные понятия. Муша, как раз сегодня я подумал, что очень трудно выполнить эти условия. Какие? Спать на земле, есть воду, хлеб. Сегодня в наших условиях, конечно, трудно. Когда-то это было просто, что там они ели. Да, тогда это был образ жизни. Тогда это было нетрудно сделать. Сегодня даже, когда ты пробуешь это целое геройство, так я спрашиваю, почему-то поменяли поменяли методику. Это как раз против желания. Два условия. Во-первых, потому что мы не в состоянии это сделать. Наше желание гораздо больше. А с другой, второе, во-вторых, потому что мы не в состоянии с помощью такой относительно маленькой работы обработать такие большие желания. Нам необходимы света. Нам нужен изначально свет Торы. Изначально мы нуждаемся в свете Торы. Не поможет сегодня человеку самоистязаться. Поэтому тот, кто сегодня уединяется на горах, занимается различными диетами, способными, одевает белые одежды, есть различные направления. Все это, вся эта внешнее проявление, включая и наши материальные видения, ничего не поможет. Человек может ограничить себя в тысяче одной вещи, все это не относится к духовному. Наше животное состояние изначально не относится к духовному. Тело остается тем же телом. Вопрос. Вопрос из Израиля. Как мудрецы Талмуда произвели исправление? Что они сделали? Из-за того, что они были великими каббалистами. И души их относятся к той же системе Адама Ришон. Так из поколения в поколение в системе Адама Ришон производится все больше и больше исправлений. Мудрецы Талмуда это были последние мудрецы, которые жили на уровне, скажем так, исправленного поколения. Частично, конечно, но все-таки они находились на таком уровне. И поэтому они исправили для нас эту высшую систему таким образом, что даже мы, находясь в эгоистических намерениях, и это мы называемся идолопоклонниками, занимающимися идолопоклонством, все хотим для себя, ради себя. И, запрещено учить Тору идолопоклонникам, то есть эгоистам. Но можно это делать после их исправления, что даже если мои намерения ради получения, если я учу Тору, стараюсь каким-то образом, так как Бальсулам потом объяснит нам это, как все-таки мы должны, при каких условиях существовать, то этот свет, он возвращает к источнику. Он объяснит нам, что мы должны стремиться, свет Торы влияет только на тех, кто приобретает прежде веру, то есть хасадим, свойство отдачи. Поэтому, если ты учишься без намерения прийти к отдаче, то ты опускаешь себя в яд смерти. Если ты учишься для того, чтобы прийти, даже скрыто, хоть немножко, ты думаешь прийти к отдаче, к Творцу, к исправлению, к самоисправлению, тогда это действует на тебя. Поэтому все зависит от намерения человека. Если человек учится, и намерение его быть великим, успешным, богатым, чтобы, не дай Бог, со мной не случилось что-то в жизни, дай мне в этой жизни, дай мне в мире будущем, я хочу властвовать, управлять, я хочу быть велик, известен, уважаем, и так далее. То, что он учит, все превращается в яд смерти. Все следует за намерением. И только при условии, что если он действует в соответствии, что создал Тору, создал приправу Тору, тогда Тора становится исправляющим моментом. И исправляет его постепенно. Оран. Все, что творит, человек хочет достичь, стать успешным, богатым, чтобы ничего плохого не случилось, все, что вы, о чем вы сейчас сказали, это все облачение, а базовым желанием человеку, чтобы ему было хорошо, один наслаждается деньгами, другой наслаждение, другое уважение. Когда человек приходит к науке Каббала, у него тоже базисное желание, чтобы было хорошо. Да, конечно. Так если ваше желание облачено в одно, а его облачено в другое, почему это называется жизнью, а это смертью? Очень хорошо, красивый вопрос, правильное выяснение. Так я скажу. Я учу науку Каббала. Не скажем, что я лучше тебя. Скажем, ты учишь науку Каббала для того, чтобы все-таки прийти к исправлению. Подавлению свойств с Творцом. Ты не знаешь, кто это и что это, но ты понимаешь, что тебе будет от этого хорошо. Ты соединяешь свое будущее, хорошее состояние с тем, чтобы быть немножечко отдающим, немножечко любящим. Чем-то сможешь поступиться, ты сможешь услужить людям, ты не думаешь, не желаешь зла ближним. А тот, кто рядом с тобой, он хочет быть велик, чтобы его уважали, чтобы ему платили, и таким образом он будет управлять обществом. Так для него обучение становится ядом смерти, а ты изучаешь эликсир жизни. Хотя ты хочешь, чтобы тебе было хорошо, но твое добро, твое хорошее сопровождается отдачей, а его хорошее состояние сопровождается тем, что он хочет пользоваться потом всем миром. Это принципиальная разница между эликсиром жизни и ядом смерти. Скоро мы сейчас к этому подойдем. Спрашивай. Когда мы передаем науку Каббала миру, мы говорим: ребята, это лекарство для всех ваших бед. И исправит любую болезнь. Если кто-то положительно, кто-то отреагирует и говорит: давай, это лекарство, я его хочу проверить на себе. Так он хочет это, он не знает еще об этой добавочке, быть подобен Творцу, любовь. В лучшем случае я отреагирую, что я хочу, чтобы излечиться, и весь мир излечился. Он говорит: хорошо, я хочу этого лекарства. Но он не знает, что есть еще некая добавочка, уподобиться Творцу. Я пока этого не находится в его поле зрения. Ну, я, может быть, неправильно выразил. Ну, правильно, но непонятно. Не все еще сказал. Мы помним, как Бааль Сулам сказал, почему можно раскрывать, почему уже можно раскрывать в книге «Время действовать». Нет требований, нет желающих. Можно раскрывать науку, потому что что значит «нет покупающих»? Человек, который приходит к Каббале, уже ничего не хочет от этого мира. Что нам говорит во втором пункте этого самого вступления к ТАСС? Он говорит: если у тебя есть потребность, в чем смысл жизни, весь этот мир, это мусор, не хочу это видеть, я хочу этих людей, чтобы уважали у меня, я не хочу, чтобы они называли меня Равом, не хочу, вообще я от них ничего не хочу. Надоело мне все, не хочу я этой жизни, этого мира. В чем смысл моей жизни? Когда этот человек спрашивает, когда он уже не хочет управлять, пользоваться этой жизнью, этим миром, как это объясняется, нет требования этой науки, я не хочу зарабатывать в этой жизни. То есть, если я эгоист, я иду к этой жизни. Если я хочу науки Каббала, это только потому, что нет выбора. Я пришел к тебе. Ты уже в последней очереди, может быть, все-таки есть что-то, пока... не знаю, куда себя деть. Мы говорим о таких людях, которые приходят к науке Каббала. То есть, у них уже нет уже никакой потребности пользоваться эту науку для того, что окружает их в этом мире. И тогда потом раскроются еще в них всякие проблемы, начнет тянуть в разные стороны, это все проявится как помехи. Но в принципе, люди, которые приходят от того, что они не хотят. Дай им миллиард, не хотят. Дай им стать звездой Голливуда, не хочу. То есть он из своей точки в сердце чувствует, что у него не будет от этого наполнения. Ну, приблизительно, пока эта точка находится. Поэтому можно ему учить науку Каббала, потому что для него это будет эликсир жизни. Но тот, кто хочет прийти, как Аристотель и Платон запрещали, как все каббалисты запрещали обучению Каббалы. Почему? И Аристотель и Платон науки этого мира запрещали. Почему? Потому что человек пользуется ими, чтобы захватить мир и для своего наслаждения воспользоваться всем. Дай мне сегодня оружие, чтобы пользоваться мыслями всех, чтобы они все делали для себя по моим приказам. О, как хорошо, теперь я что-то сделаю на компьютере, Enter, и все вот так-то ждут моих указаний. Что, как я сейчас сделаю, так все движутся. Как в этих фильмах. Если человек хочет таким образом, но приблизительно, пользоваться миром, нельзя ему учить науку Каббала, для него это будет яд смерти.
И поэтому мы говорим, что мы не открываем науку Каббала для просто людей, а только для тех, которые хотят, а в некоторых кругах мы вообще не раскрываем ее. Нужно еще повзрослеть. Есть кое-какие вещи, которые раскроются со временем. Для чего? Мы говорим о нашем исправлении, о людях, которые приходят к нам. Как мы вместе с ними приближаемся к цели. Я не хочу говорить о второстепенных. Вопрос Максима из Ашдода. Может ли человек уйти, сойти с пути духовного развития и окунуться в яд смерти? Если в нем раскрылась точка в сердце, то может быть, что помехи могут сместить его с пути или попасть под влияние неправильного окружения, но он уже не в состоянии будет использовать Каббалу как яд смерти. Мы должны понять, что если раскрылась точка в сердце, после этого, даже если человек ошибается и возвращается к прошлым грехам, для него это уже помехи.
Это помехи.
Эти помехи могут продолжаться несколько лет. Он может вновь, после того, как изучал науку Каббала, вернуться к своим прошлым занятиям, или вернуться, но это будут помехи, в которые он попадает и возвращается через несколько лет. Это даст ему необходимый опыт того, что не стоит туда возвращаться. И даже если находится под влиянием этих помех, я их встречаю, и они говорят: ты знаешь, я вместе с тобой, не думай обо мне так. Он там уже 10 лет где-то бегает за каким-то вещами. Но и действительно так думает. Точка в сердце работает, только пока что находится под влиянием тяжести помехи. И это проходит. Мы должны понять, что 5 или 10 лет даже в нашей жизни это много. Но что это для всего мира? Тяжело понять. Мудрецы Мишны произвели изменения уже почти 2000 лет. И они не распространили эту методику. До сегодняшнего дня люди думают, что каббалист должен есть сухой хлеб и сидеть там где-то в пещере. Знание Тора, противоположное знание обывателя, что ты хочешь? Потому что было изгнание. Нельзя сказать, что в течение всего времени, начиная с эпохи мудрецов Талмуда, тем более мудрецов Мишны, каббалисты писали. Они, наоборот, скрывали. Они скрывали свои писания. И Он объясняет, говорит, что даже Платон и Аристотель запрещали распространять науку среди простых людей. А каббалисты скрывали свою мудрость от, тоже от простых людей. Потому что находили свои знания, человек, находящийся в изгнании, что такое изгнание? Он находится под влиянием своего эгоизма, и пока он не приходит в состояние, что из эго внутри эго просыпается точка в сердце, ему нельзя заниматься каббалой, для него это будет яд смерти. Поэтому сами каббалисты запугивали их: не раньше 40 лет, ты можешь сойти с ума, ты должен соблюдать Тору и заповеди, ты проиграешь, потеряешь будущий мир. Кто это сделал, если не сами каббалисты? Они все были великими раввинами и теми, кто руководил народом в течение тысяч лет. И делали это специально, потому что ты должен развиваться в знании только под воздействием пресса развития, страданий. И до тех пор, пока начнут просыпаться точки в сердце. Когда точки в сердце начнут просыпаться? Сразу же после Арии. И началась эпоха просвещения. Почему люди вышли из религии? Потому что хотели напомнить себя чем-то. Для чего жить? Смысл, сущность жизни. А что получили? И вышли, решили стать свободными. А сейчас, когда, почему он говорит «время действовать»? Потому что нет иного выхода. Отсутствие других вариантов открывают науку каббала. Не то, что они хотели раскрыть раньше. Тебя не нужно, тебе нельзя давать незрелый плод человеку. Это его может отравить. И ты должен подождать, пока человек повзрослеет, и тогда это будет ему в пользу. И сегодня, когда мы распространяем, есть люди, которые говорят, что вы делаете. И мы должны понимать и принимать в расчет разрешение каббалистов. И наше отношение должно быть очень осторожным, очень деликатным к людям. Ты не хочешь, не для тебя, не нужно, не стоит. И только те, которые уже действительно приходят, и видно, что есть что-то отвечающее на их внутренние запросы, те остаются, и те, которые чувствуют, что пока еще не так уж, и уходят. Тут действительно нужно работать точно по направлению к точке в сердце, иначе будет яд смерти. Поэтому наука каббала есть, ее учат где-то в других местах, как говорит Бальшалам, что есть те, которые изучают ради того, чтобы знать, сколько ангелов в небесах, и не более того, или что написано на каждой странице, то что же это за изучение? Иначе говоря, раскрытие научи каббала — это раскрытие методики света, возвращающего к источнику. Относительно точки в сердце. Нельзя преподавать науку каббала тому, у кого нет точки в сердце. Это очень важно. Что он сказал мудрецам Иерусалима? Они не чувствуют, что они должны себя исправлять. Так для чего им учиться? Только человек, который ищет варианты духовной работы, работы Творца. Он даже не знает таких слов, может быть. Приехал из Аляски. Неважно. Он чувствует, что без этого он не живет. Только для него. Поэтому вдруг возникают люди во всех концах света, и ты не знаешь почему, потому что в них это есть, а их близкие, твои близкие в твоем окружении, у них нет. Это пути развития душ. Давайте продолжать немножко. Подожди минутку. Вопрос из группы Мексики. Можем ли мы распознать в наших группах людей, у которых нет точки в сердце, которые хотят использовать группу в личных интересах? Смотри, несколько дней тому назад я читал, что врачи, ученые измерили вес человека до и после смерти. Когда человек умирает, то его тело начинает весить немножко меньше, на несколько грамм. Это вес души, масса души. У меня нет таких весов, чтобы я взвесил человека и узнал, сколько весит его точка в сердце, потому что точка в сердце – это начало души. У нас этого нет. И мы приглашаем всех, тот, кто чувствует, что это для него, и это не красная нитка, не святая вода, а это исправление души. Кто хочет, пускай приходит. Сказано, не каждый, кто захочет вкусить Творца, придет и вкусит. Но сегодня это открыто для всех. И те, которые чувствуют внутреннее побуждение, приглашаются. И он нам объясняет, что не требуется нам больше такого осторожного отношения к людям. Все понимают, что истинная каббала – это не какие-то чудеса и амулеты. Тот, кто чувствует, что только это может ему помочь, эгоистически чувствует. Но он чувствует здесь методику, тот и приходит. Поэтому он объясняет в словах к Эцхаим, Бальсулам, что можно убрать все запреты, все стены, потому что наука будет охранять сама себя. Кто ее захочет? Я должен что-то исправить. Знаешь, что ты мне лучше расскажи, как заработать, как наслаждаться жизнью. Для чего? В 3 часа ночи. Платить маасер, приходить вечером. Что это за жизнь?
Но
только те, которые, смотри, сколько человек должен, от чего человек должен отказываться, еще отказываться, еще отказываться. И группа в Мексико-Сити пускай принимает всех, кто приходит, и он сам для себя решит, для него или не для него.
Не наука
каббала была скрыта не из-за того, что в ней есть какие-то особые силы. Так людей пугали, что говорили «медведь на улице». Когда говорят ребенку «не выходи из дому, на улице медведь». Нет медведя, но его так пугают. Он понимает, что боится. Так же каббалисты говорили людям о науке каббала. Потому что как ты еще иначе объяснишь народу, чем ты его напугаешь? Только такими вещами. А сегодня уже все раскрыто. Потому что действительно человек, ты видишь, мы раскрыты, открыты для всех. А сколько приходят? А сколько оставляют после выяснения? И остается. Я видел поднимающихся, но мало не по количеству.
Это
постепенный процесс, пока раскрывается все больше и больше точек в сердце.
Ну, от Юдалев.
Пункт 12, страница 162. Но на первый взгляд можно усомниться в словах. Раньше не нашли мы некоторых учащихся, которым занятие Тора не пошло на пользу, так чтобы удостоиться посредством света, который кроется в ней, прийти к лишма. Однако занятие Торой и заповедями Лолишма означает, что человек верит в Творца, вознаграждение и наказание, и занимается Торой потому, что Творец повелел заниматься. Вместо аскезы возникает что-то новое. Не нужно себя насиловать. Раньше можно было без этого, а сегодня не делай это. Нужно понять. И это свет, возвращающий к источнику, в котором есть достаточно сил для того, чтобы вернуться к Творцу и заниматься Торой и заповедями лишма. Если ты не используешь свет в Торе, то у тебя нет иного выхода. Ты не можешь с помощью аскезы к этому прийти. Как раньше это было так, а дальше это иначе. Раньше это было за счет аскезы, а сейчас за счет света, возвращающего к источнику. И это предназначено. предначертано. Здесь нет никаких компромиссов, я хочу и так, может быть, мне что-то поможет, может быть, я немножко сделаю какую-то диету, или буду спать на гвоздях вместо матраса. Нет, наоборот, мне нужно менять свою обычную повседневную жизнь. Настраивайся только на свет, возвращающий к источнику, и ни на какие внешние действия. Обратите внимание, никакие внешние действия. Как по отношению к диетам и всяким другим ограничениям, так и всякие другие вещи, которые только можно себе вообразить. Нет в нашем мире никакого действия, кроме света, возвращающего к источнику, который мы можем к себе привлечь. Это может быть, чтобы все что угодно, включая талит, твилин, чтение Торы, все, что вы захотите. Только с помощью, если вы думаете, что какие-то действия, с помощью которых можно привлечь свет, таких действий нет. Свет приходит только на желание человека, на его намерение, а не на действия руками или телом, или произношением слов. Нужно настроить себя на свет, возвращающий к источнику. Только он избавляет.
Действительно, с этим есть проблема. Человек, который приходит, он находится с различными стереотипами, предрассудками, что может что-то другое помочь, или это поможет, поехать на могилы праведников, скажем, некоторые, сказать эти фразы Нахман Миуман. Это хорошо работает на психологическом уровне, никто не говорит, что нет. Но как свет, возвращающий к источнику, это не работает, это не исправляет душу. Это не по законам мира. Еще раз, мы говорим это между собой, это мы не рассказываем широкой публике, потому что не ставь препятствия перед слепцом, если он кто-то верит во что-то, у него есть какая-то его психология, пусть она у него остается, пусть он в своих рамках остается. Но если у него уже нет выхода, и он должен исправить свою душу, у него появляется внутреннее стремление, еще не понимает почему, тогда можно постепенно объяснять. И еще постепенно, по отношению к ним, говорит Рамбам, и даже если пришел, несмотря на то, что готов, несмотря на все, тебе необходимо раскрывать ему эту тайну постепенно, по его готовности к развитию и умению терпеть. У нас есть еще многое, что нам раскрыть. Постепенно, чтобы не испортил он свой путь развития. Гилад, есть множество людей, которые говорят сегодня, что я накладываю тфилин с утра, я чувствую хорошие энергии, очень хорошо. Пусть весь израильский народ накладывает тфилин с утра, произносит молитву Шма, потому что это культура, это рамки, которые сохраняют нас. И этим, я думаю, что если бы мы это всем рассказывали правильно, всем светским, они бы это поняли и приняли. Это сделает из нас народ. У каждого народа есть свои традиции. И это хорошо. Свои традиции. Я вижу в Америке, в Канаде, во всех странах, вне Израиля, евреи совершенно светские, приходят в синагоги, в субботу, даже приезжают на машинах, как там принято. Но есть какая-то связь с рамками народными. Они живут где бы они ни жили. Это удерживает человека. И так для каждого из народов, как пишет Бааль Сулам, в конечном исправлении не будет религии. Будут рамки, называющиеся традиции. Что плохого в этом? Ничего. Я как раз наоборот. Вы не видели, я в своем блоге привел пример, что я был во время обрезания, как крестный отец, сандак, необходимо обучать, что это не совершенно не относится, что это народные рамки. Но это не дает исправления души. Исправление души — это что-то отдельное, это относится ко всем, и это выше всего. Это Вавилон, который возвращается к источнику. Гила, я хочу продолжить вопрос. Несмотря на это, человек учит Талмудисте Сферот, учит, смотрит вторую часть урока. Я говорю, засыпаю, ничего не помню. Но он говорит, я по своим ощущениям накладываю тфилин, чувствую энергию, там не знаю что. А когда я учусь здесь, это психология. Почему нет? Почему мне верить? Так не верь. Ты придешь сюда по отсутствию выбора. Я не ожидаю ни от кого веры. Я себя не приукрашаю каким-то образом, говоря, приходите ко мне, мы вам здесь раздадим счастье, притягиваем. Как только не притягивают людей, людям говорят, ты будешь велик, ты преуспеешь. Биржа, женщины, продают все на свете. Мы ничего не говорим. А, ты уже все совсем... несчастный. Приходи. Это то, что происходит.
Ну, ты сам.
Давайте закончим. 163 снизу. Тем самым они предоставили нам новое средство вместо описанного в Мишне аскетизма, свет, заключенный в Торе, в котором имеется сила, достаточная, чтобы вернуть человека к источнику, привести его к занятиям Тора и заповедям Лишма. Ведь они уже не упомянули аскетизм. И называется все это Лишма. От точки в сердце, которая просыпается и спрашивает, в чем смысл жизни, и весь этот путь... Он только вокруг этого средства, которое называется Тора. И что такое Тора? Как ее вызвать, чтобы начала действовать на меня? Тогда я смогу только прийти к Лишма. Все во мне перевернется. Все наше занятие для того, чтобы понять, что такое, что за понятие Тора. Очень мало людей в мире, которые это понимают. Это действительно проблема. Или обвешивают себя амулетами, или раздают деньги, чтобы было хорошо, или благословениями всякими. То есть все живут в своем теле и со своими психологиями. Мы ничего не отрицаем. Но мы говорим о людях, которые, если просыпается у них точка в сердце, еще раз, только с ними, только им, о них мы говорим, и их лекарство – это Тора. Теперь только объяснить, что такое Тора, свет, возвращающий к источнику, где находится этот свет, как он к нам спускается, как можно его притянуть, с помощью чего я стремлюсь к нему больше, как он на меня действует больше, как мы входим с ним в итерации, так что я его держу, чтобы не свернуть с дороги и правильно пользоваться Торой. И нет ничего другого. И наоборот, все остальные вещи, эти психологи, страдания, пожертвования, тфилин, соблюдай их. Ты находишь, ты живешь между людьми, нельзя тебе удаляться от общества. Выполняй все, что хочешь. Но знай, и это специально так. Так же, как весь этот мир дан нам против духовного постижения, зная, что все это влияет только на материальную жизнь и может дать только рамки. И ты нуждаешься в них, ты нуждаешься в этих рамках и вести себя в них правильно. Но знай, что если ты правильно себя в них ведешь, это тебе не даст духовного продвижения. Это проблема в человеке. Для чего что-то мне это надо, если это мне ничего не дает, а это все выброшу и все? Нет, ты оставайся в этом тоже. Важность материального должна оставаться все время вместе с важностью духовного. Рамки, который сотворил Творец, как рамки, внутри которых мы, из которых мы произрастаем вверх. Не из-за того, что мне нравится или не нравится. Творец все это определил, чтобы из этого я рос. Поэтому я уважаю все материальное, которое именно так обустроено, хорошо относиться к людям, выполнять различные действия, которые называются заповедями этого мира, традиции каждого из народов и так далее, и так далее. Баал-Сулам, мы видели, что он уважает все это. Это рамки. А пока ты также находишься в связями со всем миром, в правильных связях, но внутри в себе. Ты пользуешься только одной силой, которая может тебя спасти, называющийся свет, возвращающий к источнику. Я не знаю, у нас уже нет времени. Столько вопросов.
Ну,
один вопрос. Давай, Ниф. Думать и выяснять перед каждым действием, для чего я это делаю, это не психология и аскетизм и ограничения? Ну, скажем, да. Баал-Сулам, кроме этого, очень уважает материалистическую психологию. Вопрос. Вопрос, который я не совсем понял. Я прихожу сюда не потому, что мне плохо. Я во время учебы... Не рассказывай нам для того, что ты пришел сюда, для того, чтобы... Да, это называется, что ты пришел сюда, потому что тебе плохо. Нет, так вопрос. То, что я прихожу сюда, это те окружающие света, которые я вызываю, или это психология, неважно, ты это все выяснишь. Но не говори сюда, не говори, что ты пришел сюда, потому что ты... Не потому что тебе плохо. Если бы тебе было хорошо, ты бы остался ночью спать дома. Это все еще значит не выяснено. Не выяснено, что тебе не хватает. Но ты уже ощущаешь, что что-то ощущает, иначе человек бы не сделал и действия. И на этом мы закончим.